В эфире Pioneer FM «Модель для сборки». Михаил Кликин. «Наш упырь». Окончание. Его не тронули. Толкнули в угол, где, сложив руки на коленях, сидела бабушка Анна, и оставили в покое, даже не сказали ничего. В комнате было сильно накурено. Тусклая лампочка словно в тумане тонула. Иконы в красном углу лежали вниз ликами, будто кланялись. На круглом, застеленном скатертью столе громоздилась грязная посуда. На подоконнике чадила керосинка и булькала в закопченной кастрюле вязкое темное варево.
«Все хорошо, Вова»,
— негромко сказала бабушка Анна.
«Ты ничего не бойся, только не ходи никуда. Если чего-то надо, разрешение спроси».
Чужаки занимались своими делами. Один спал на лавке у печи, два других, сидя на кровати, играли в карты, точно так, как совсем недавно играл с бабушкой Вовка. Человек с ружьем, сев на пол, принялся точить бруском нож-финку. И от сухого, зловещего шарканья у Вовки закружилась голова, и мурашки побежали по спине.
«Я боюсь», —
прошептал он.
«Ничего, ничего», — бабушка Анна пригладила его волосы. «Все будет хорошо, Вова. Все будет хорошо».
Поздним вечером все чужаки собрались вокруг стола. Бабушка Анна принесла им котелок с вареной картошкой, блюдо малосольных огурцов и пяток яиц.
«Не густо»,
— буркнул один из незваных гостей.
«Так подъели уже все», —
спокойно сказала она. Вовка к этому времени уже залез на печку. Его мутило, сильно болела голова, но он крепился и боялся лишь, что болезнь, о которой он стал забывать в деревне, теперь вернется и убьет его. Печь у Анны Сергеевны была куда шире, чем бабушкина. Значительную часть, правда, занимал бестолковый железный ящик, но и оставшегося места с лихвой хватило бы на трех взрослых мужиков. А вот потолок располагался слишком низко. Вовка даже сесть толком не мог. Учись ночью шум, скочишь, дернешься, обязательно лоб расшибешь. Или затылок. Вовка перевернулся на бок, подтянул колени к животу, заскулил тихо. Внизу чавкали чужаки, прихлебывали что-то, о чем-то переговаривались, шептали, шипели, будто змеи. Вовка сейчас и представлял их змеями. Большими, толстыми, свившимися в кольца. Точно такого змея протыкал копьем всадник на одной бабушкиной иконе.
«Не спишь еще, Вова?»
— спросила Анна Сергеевна, привстав на ступеньку лесенки.
«Нет».
«Иди сюда. Слушай внимательно».
Она говорила едва слышно на самое ухо. Осекалась, оборачивалась, осматривалась. И продолжала.
«Мы с тобой сегодня ночью заберемся вот в тот ящик. Тихонько, чтобы нас никто не услышал. Сможешь? Хорошо. Тут будет шумно, но ты не пугайся. Нас в ящике никто не тронет, не достанет. А потом все кончится. Все хорошо кончится. И быстро. Главное — забраться в ящик. Но пока его не касайся. Кивни, если понял. Ну вот и ладно».
Бабушка Анна спустилась на пол, пропала из виду. Возникла в комнате, собрала кое-какую посуду, унесла, погремела, постучала на кухне. Вернувшись, сказала громко:
«Я ложусь».
Ей кивнули.
«Ну тогда спокойной ночи»,
сказала она, поворачиваясь. И Вовка заметил, что она холодно улыбается. Этой ночью Вовка не спал совсем. Бабушка Анна ворочалась рядом, притворялась спящей. В комнате на разные лады громко храпели чужаки. Тусклый огонек ночника едва освещал циферблат часов. Если долго присматриваться, то можно было заметить, как движется минутная стрелка, черная на темно-сером. Вовка следил за ней и думал о рыбалке, о бабушке Варваре Степановне и о родителях. Еще он думал о том, как будет забираться в железный ящик. На скрипучем стуле посреди комнаты лицом к двери сидел один из бандитов. На коленях его лежал автомат. Бандит не спал. Он ерзал на сиденье и время от времени чиркал спичкой, прикуривая. В 2 часа ночи он разбудил одного из товарищей, отдал ему автомат и, постановая от удовольствия, растянулся на полу. Через минуту он уже храпел, а Вовка пытался разобрать, что бормочет его сменщик. Время было темное и вязкое, как то варево на керосинке. В начале 4-го бабушка Анна открыла глаза.
«Сиди, жди!»
– шепнула она Вовке и, кряхтя, червяком полезла с печи. В комнате она что-то сказала человеку с автоматом, и тот поднялся. Вместе они вышли за дверь и пропали почти на 10 минут. Вовка уже начал тревожиться и гадал, а не пора ли ему залезть в ящик. Но дверь открылась снова. В комнату на стену прыгнуло пятно света, похожее на глаз. Погасло. 2 темные фигуры одна за другой перешагнули порог, встали, о чем-то тихо переговариваясь. Кажется, бабушка Анна хотела оставить дверь открытой, чтобы хоть немного проверить комнату. Уговорила. Распахнула широко, приставила круглую кадушку. И, хлебнув на кухне воды, снова полезла на печь.
«Душину в туалете открыла!»
— тихо сообщила она Вовке, укладываясь рядом и подпирая голову кулаком.
«Как с Осипом и договаривались, знак ему. Теперь подождем 30 минут и полезем. Ты не спи!»
Чем меньше времени оставалось до назначенного срока, тем сильнее колотилось Вовкино сердце. Лежать и просто ждать было совсем не вмоготу. Вовка не знал, что вот-вот произойдет в этом доме. Догадывался, но наверняка не знал. И незнание это душило его.
«Пора!»
— шепнула бабушка Анна, перевернулась на другой бок, подвинула, стесня Вовку, и осторожно потянула на себя железную дверцу с сеточкой мелких отверстий. Забиралась Анна Сергеевна неуклюже, медленно. Лаз был маленький, чуть больше вырезов под одеяльники, и она заползала в него по частям. Сперва сунула голову, потом одно плечо, другое, туловище, зад, ноги. Не так уж много места осталось для Вовки. Где-то, вроде бы на улице, отчетливо стукнуло, лязгнуло. Человек с автоматом поднял голову, шумно потянул ноздрями воздух.
«Быстрее, Вова!»
– поторопила бабушка Анна. Звук повторился. Громче, ближе. Загремело железо, заскрипело дерево, пахнуло сквозняком. И Вовка, понимая, что выходят последние секунды, ногами вперед полез в крепкий тесный ящик.
«Дверку не забудь закрыть!»
В темноте коридора словно упало что-то, покатилось грохоча. Бандит вскочил, наставил на дверь автомат. Храп оборвался, заскрежетала кровать. Заспанный голос спросил недовольно.
«Что за шухер? Там есть кто-то?» Свет зажги! Хлоп у самой двери, боюсь! Ты меня бойся, вахлак! Шпалер тебе на что?
Что-то тупо ткнулось в окна, и словно босые ноги прошлепали по половицам. Остановились.
«Вижу!» —
свистящий шепот.
«Шпали, дура!»
Вспышка, выстрел и удар, сочный, словно арбуз уронили.
Схрип, клёкот, утробное рычание.
Тут же длинная автоматная очередь, ругань и крик, отблески дульного пламени, стремительные тени на потолке.
«Проволока, Вова, проволока, заматывай быстрей!»
Влажный шлепок, хруст, треск, дикий вопль. Мощные удары, грохот, мат, рык, вопли. Стон, скрежет, хрип. И чавканье, сопение, хлюпанье, словно огромный карась сосет тину.
«Тихо, Вова!» —
в самое ухо.
«Тихо! Только бы не услышал! Тихо!»
Бесконечно долго лежали они в железном гробу и слушали страшные звуки. Отнялись ноги и руки. Железные ребра больно врезались в ребра живые. От тяжелого запаха кругом шла голова и комом сжимался желудок. Потом заскрипели выдираемые гвозди, застучали топоры, и в избу хлынул серый утренний свет.
«Здесь он, вижу! Быстрее, пока его светом оглушило!»
«Не волнуйся, Семен, теперь он никуда не денется! Обожрался, как пиявка!»
Голоса заглохли, но через несколько секунд толпой ввалились в дом.
«Лёшка, сетку сюда давай, Варвара, куда ты прёшь? Редком вровень держись, ухватом на шею, так, Лизавета, мать твою, ногу ему держи! Сколько я вам объяснять должен? И зеркалом, зеркалом! На свет его! Бабы, зеркалом светите, а вы щитом двигайте, вот так!»
«Не уйдёт, голубчик, отяжелел!»
«Говорю, светом его оглушило!»
«Да он днем всегда такой снулый!» «Хватит вам! Петли лучше давайте!»
«Господи! Как же он их ухайдакал!»
«Вовка! Анна! Вы там живы?»
Грохот по железу.
«Живы! Ну, слава богу! Выбирайтесь из своего танка!»
Через комнату Вовку вели, закрыв ему глаза ладонями. Он чувствовал под ногами скользкое и чавкое, и знал, что это такое. Бабушка Варвара Степановна встретила внука на улице, бросилась к нему, присела, обняла крепко.
«Как ты, Вовушка?»
Он отстранился и долго смотрел ей в лицо, видя, как темнеют, наливаясь страхом ее глаза. Ответил, когда страху сделалось так много, что смотреть на него стало невыносимо.
«Они меня не трогали.
А я так испугалась. Не знала, что и делать. Мы уж думали... Ну, вот так вот все и вышло».
Она заплакала. Это страх слезами уходил из ее глаз.
«Прости меня, бабушка. Извини уж. Так вот вышло».
«Ба!» — серьезно сказал Вовка.
«А кто это был?»
«Бандиты, Вова. Очень плохие люди».
«Нет, я про этого».
Он вытянул руку.
«Ну, который у тебя в подполье живет».
«Упырь это, Вова», —
обернувшись, сказала бабушка.
«Упырь наш».
Упыря вели всемером, привязав его к длинным крепким шестам. Он был с ног до головы перемазан кровью, кожа висела на нем жирными складками, короткие ноги с большими ступнями вырывали из земли клочья дерна, лысая шишковатая голова подрагивала, и даже со спины было видно, как безостановочно шевелятся огромные челюсти. Упыря мотало из стороны в сторону. Он качался, как поплавок на воде, и семеро людей мотались вместе с ним.
«Не смотри на него, Вовушка, а то сниться будет».
«Он не страшный, ба. Мне там было страшно, а теперь нет.
Ну вот и хорошо. Вот и ладно.
Они отошли в сторону и сели на пень давно спиленные ветлы, повернув лица к затянутому дымкой солнцу и полной грудью вдыхая свежий воздух.
«А может, и не упырь, — сказала бабушка. — Это мы его так прозвали, а? Пес его знает, кто он такой. Только ты, Вова, никому про него не рассказывай, ладно?»
«Ладно, — легко пообещал Вовка. —
А откуда он у тебя, ба?»
«Так он всегда у нас жил, сколько себя помню. Вернее, не жил. Его ж убить нельзя, значит, он и не живет».
Бабушка вздохнула.
«Он полезный, только надо знать, как подступиться, и привычка нужна. Мы в войну пахали даже на нем. А как фашисты здесь объявились, так троих однажды, вот как сегодня. Еще крыс и мышей от него не бывает, и тараканы переводятся, и болезни все проходят, кто с ним рядом. Я ведь потому твою мать и уговаривала так долго, чтобы она тебя ко мне. Мы ж потому знахарками да колдунами и слывем, и живем долго, не болеем. Упыриная сила лечит. Только вот от беды она не бережет».
Бабушка посмотрела на серьезного внука, взъерошила ему волосы, вспомнила обоих своих мужей, шофера Гришу да агронома Ивана Сергеевича, и слезы сами навернулись на глаза.
«Не бережет, Вовушка, и счастья не приносит».
Голос ее дрогнул, и она закашлялась, а потом долго сморкалась в рукав и вытирала слезы, и все смотрела высоко в небо, и надеялась, что на нее сейчас тоже кто-то смотрит оттуда, внимательный, все понимающий и всепрощающий. А почему бы и нет? Раз есть на земле упыри, значит, и ангелы где-то должны быть. Почему бы и нет? Дорогие друзья, в сегодняшней модели для сборки вы слушали рассказ Михаила Кликина «Наш упырь». И действительно, если вы встретите упыря, стоит задуматься. Если есть упыри, может, и ангелы где-то есть. И еще, действительно, не бойтесь упырей. Иногда люди бывают страшнее. Мы вернемся к вам через несколько минут. А сейчас еще немного музыки. Thank you.
Yeah.